его образование, под каким влиянием находился в то время. То есть как это повлияло на него, те открытия того времени, современные открытия. Это тоже момент придет к интересному заключению, должен прочитать. Великий американский философ. Джеймс написал известную книгу «Психология религиозного опыта». Хотя сам Джеймс происходил из научной среды. Он рассматривал религиозные переживания как серьезную категорию. Это в то время, когда в России писались книги об атеизме, только об атеизме. Никто никогда не проводил религиозных исследований здесь официально, под запретом было. Он уделил большое внимание религиозным переживаниям как объекту научного исследования. То есть это было впервые, представьте себе, в истории. Религию через науку пытались пропустить, рассмотреть научно. Джордж Герберт Мид, другой психолог, оказавший влияние на Бозина. Он работал в университете Чикаго. Он основал так называемую социальную психологию или психологию общества. Вооружившись этими знаниями, Бозин обратился к изучению жизни великих святых в свете своей новой гипотезы. Он обнаружил, что многие великие духовные лидеры, религиозные вожди, переживали такого рода кризис психологического порядка. И часто это фиксировалось. Такого рода испытания на их пути, переживания фиксировались документально. К примеру, в нашей традиции мы можем вспомнить случай Арджуны на Курукшетре, когда он увидел вселенскую форму Господа. Если бы мы наблюдали за этой картиной со стороны, наверняка мы бы решили, что Арджуну нужно поместить в психушку. Потому что он совсем с ума сошел, у него нервный срыв. Ибо эту вселенскую форму никто не мог видеть, и мы бы ничего не поняли. Но раз мы ее не видели, вовсе не означает, что ее нет вообще. И нечто похожее случается иногда с другими людьми. Он исследовал эти духовные кризисы самых разных выдающихся духовных лидеров в религиозных традициях. И пришел к выводу, что в действительности эти люди переживали перестройку своей личности. И когда эта перестройка увенчалась успехом, люди возвышались на более высокий религиозный уровень и часто получали возможность убедить других людей следовать им и становились таким образом великими религиозными проповедниками или святыми, или пророками. Затем Бозина назначили капелланом в другую лечебницу, психиатрическую. Конечно, ему пришлось потрудиться, чтобы убедить людей, что он нормальный. В этой клинике он начал свои систематические наблюдения за пациентами, которые, по его представлениям, проходили через подобные испытания, через подобный срыв. Он использовал очень научный клинический метод. Он изучил историю болезни 173 пациентов. Результаты этих исследований он обобщил в своей книге. У него есть диаграммы, графики и так далее, которые все это иллюстрируют. Таким образом, получив вдохновение изнутри, которое он испытал на собственном опыте, он проверял систематическим образом на примере других людей, чтобы проверить, применяется ли его гипотеза, его открытие к другим также, в той же самой мере. И он обнаружил, что это открытие применимо в той же самой мере ко всем остальным, ко всем людям. Он описывал пациентов, то есть людей, попавших в психиатрическую лечебницу следующим образом. Это живые документы человеческой истории. Он описывал судьбу людей как живые летописи, которые открываются на внутреннем суде переосмысления всей их жизни. То есть здесь речь идет о религиозных людях, понимаете? Вот это может быть нам незнакомый опыт просто. То есть люди, которые были воспитаны в религиозных традициях, имели серьезные принципы, имели веру в Бога, имели определенные духовные стремления, понимаете? Да, вот с такими людьми он работал. И все они пришли каким-то трудным путем, обязательно. Ко всем это относится. Итак, он пришел к выводу, изучая этих пациентов, что на примере этих пациентов он открыл то, что применимо ко всем людям без исключения. затем он хотел выяснить, что же происходит с людьми, которые не переживают таких кризисов. Что происходит с людьми, которые живут обычной жизнью. Он хотел узнать, применим ли процесс, который он открыл, к ним в полной мере. Его назначили преподавателем в Чикагский университет. У него были ученики, которые являлись священниками. Многие из них были пасторами церкви, поэтому с их помощью он мог изучать прихожан, которые совершали духовный прогресс, которые топтались на месте и которые деградировали. Это три категории людей. Скатывались вниз. Он хотел узнать, применим ли закон, который он открыл, ко всем этим категориям людей. Боязно вместе со своими учениками изучил жизни 503 прихожан. Они изучали каждый конкретный случай с каждым человеком. Затем он провел еще одно более позднее исследование, направленное на то, чтобы определить, приложимо ли его открытие к религиозным движениям в целом. И он назвал это исследование «Религия в кризисе» или «Религия привычки». Здесь потом вкратце это описывается таблица, но мы ее пропустим, будем более подробно потом рассматривать. Интересно, что Бозин, он не шел на компромисс. Когда у него был этот кризис, он обратился к врачам. Врачи его пытались лечить, и врачи сказали, что он не должен так строго относиться к этим религиозным принципам. Четвертый принцип наш. Дело в том, что он не шел на компромисс. Он считал, что секс предназначен только для зачатия детей, и все. Точно так же. Он не шел на компромисс, но врачи сказали, что не нужно так строго, но он не мог пойти на компромисс. И всю жизнь он не женился причем. Бозин. Поэтому он также еще близок к нашей традиции по этой причине. И в то время, здесь описывается, это время было, когда Зигмунд Фрейд распространял свои идеи, прямо противоположные. Это была новинка. И Зигмунд Фрейд, он тут считается как основатель ачарья вот этого движения. То есть он огромную базу подвел под чувство наслаждения, очень серьезную, очень сильную базу. Он был основополагателем вот этого процесса, как бы образа жизни, который сейчас мы видим современного Запада. Это очень в большинстве своем основано на его учении, на учении Фрейда. Фрейд называет идеалистическое состояние человеческого сознания, называет суперэго. То есть есть какие-то высшие принципы, да, у каждого это суперэго. Ид, высшее понимание, какая-то идиллия. А есть низы этого сознания. Сексуальное желание, вожделение, жадность, желание убить врагов, расправиться с ними, он называет вот это эго, низшее эго. И Фрейд признавал, что это чувство разочарования, вызываемое существованием промежутка между идеальным состоянием и нашим нынешним состоянием, является источником умственных беспокойств, расстройств, хронических или острых. Это то, о чем мы говорим в нашем движении. У нас есть высокий идеал, правильно? Супер, сверх, самый высокий. И есть собственная позиция. То есть когда-то мы обнаруживаем, что мы находимся очень далеко от этого идеала. И вот несоответствие этих вещей, разница, пропасть между этими, приводит к этим психическим расстройствам человека. К проблемам приводит. Когда человек видит, что он очень далек от цели, он признавал существование этого, и он рекомендовал относиться к этому не очень серьезно. Не слишком строго контролировать свои сексуальные желания. То есть, другими словами, чтобы не болеть. Не создавать эту себе высоких принципов, стандартов, Фрейд говорит. Иначе вы заболеете. У вас будут психические отклонения, у вас будут проблемы. Живите, как обычные люди. Посмотрите на животных. Они же не болеют так. Нет расстройств. Почему? А у них нет таких идеалов. Таких высоких идеалов. У них их жизнь естественна. То есть не нужно контролировать свои сексуальные желания. Он рекомендовал относиться к ним снисходительно. Когда Фрейд приехал в Америку, чтобы проповедовать свою благую весть, свое Евангелие от Фрейда, он приводил следующий пример в своих выступлениях. Он говорил: «Все вы сидите в этой комнате и слушаете мою лекцию. И предположим, что какой-то один человек в этой аудитории начинает вести себя неподобающим образом. Кричит, встает, размахивает руками. Короче, создает беспокойство. И естественным образом мы просто все вместе возьмем его под руки и выведем из комнаты за дверь. А когда он попытается войти, мы просто захлопнем дверь перед ним. Но этот человек из-за того, что его выгнали, очень расстроился, разозлился. Он идет к каким-то людям снаружи, жалуется им на нас. Они собираются вместе, в компанию, и теперь их уже 25 человек. Они вырываются в комнату и просто все вверх дном переворачивают здесь. Разве не лучше было бы, говорит Фрейд, просто немножко потерпеть его, чтобы он успокоился? Таков был его совет. Если мы подавляем животные наклонности, инстинкты в себе, и не даем никакой возможности для их выхода, для выхода этой энергии, тогда постепенно они становятся все сильнее и сильнее и начинают действовать с еще большей энергией и разрушительной силой. Фрейд называл это возвращением того, что мы подавляли. Психологи поправят меня, что, как это называется, реакция вытесненная. Неважно здесь. Он считал, что не нужно слишком строго контролировать свои сексуальные желания. Конечно, в большинстве стран они так и поступают. Это стало их заветом, их Евангелием. Считается, что это просто вредно для здоровья, ограничить свои половые желания в той или иной степени. То есть, в соответствии с Фрейдом, у нас нездоровый образ жизни. Очень нездоровый, регулирующий принципы. То есть, все мы должны уже сойти с ума, по идее, давно. Но каким-то образом мы еще держимся. Считается, что это очень нездоровый образ жизни, сознание Кришны. Позиция сознания Кришны по этому вопросу прямо противоположна. И когда Бозин находился в психиатрической клинике, в то время Фрейд только начинал свои круизы по Америке. Его только начинали там принимать. Это была совершенно новая идея, совершенно свежая новинка, последнее достижение научной мысли. Но в конце концов он добился признания. И в конце концов врачи в клинике признали Бозина не сумасшедшим, а религиозным человеком. Ему тоже посоветовали не так уж строго контролировать свои половые желания, не ограничивать их и не подавлять. Ни к чему хорошему, как ему говорили, это не приведет. Но Бозин не принял этот совет. Так мы говорили об этом его принципе, да, он был очень строг. Так или иначе, он обрел влияние в кругах психологов и религиозных деятелей, поскольку Фрейд представлял одну теорию, он был один. Бозин жил до 1965 года. Он дожил до преклонного возраста. Это одно из преимуществ брахмачарии. Всю свою жизнь он придерживался взгляда, что секс предназначен только для продолжения человеческого рода, супружеской жизни. И сам никогда не женился. Он был убежден в этом, в самом существенном ключевом моменте своей философии. И, конечно, Бозин узнавал в пациентах своей лечебницы и в людях, которые составляли общину прихожан, что основная причина, приводящая к чувству личной неудачи, проистекала из сексуальных желаний. Из того, как люди поступают, чтобы контролировать их. И также сознание Кришны, я думаю, это также наша самая основная проблема. Сексуальные желания очень сложно преодолеть. Любой, кто пытался, знает это. Говорится, что Будда однажды сказал, что если бы у нас было еще одно сильное желание, сопоставимое по силе с сексуальными желаниями, у нас бы вообще никакого шанса не было достичь чего бы то ни было в духовной жизни. Еще одно такое желание, духовная жизнь была бы невозможна. Это самая главная трудность, которая приводит к ощущению личной неудачи. Так или иначе, мы вернемся к этой таблице на следующем занятии, попытаемся применить ее. Это вторая лекция, которую мы прочитали. Да.
Я не поняла, чего это зависит, если это от самого человека зависит, да?
От чего это зависит? Мы распечатаем такую таблицу, но это для следующего занятия будет. Тут есть ксерокс, да? Можно сделать. Сколько здесь преданных находится в комнате сейчас, например? Затем посмотрите, как она распространяется. Следующий момент. Через контроль желаний в трех измерениях. Это в точности соответствует трем гунам материальной природы. Это таблица Бозина. В точности соответствует гунам материальной природы. То есть у нас есть трудность. И каков результат этой трудности? В одном случае, если мы правильно находим решение этой проблемы, эта трудность приводит вас к более высокому самосознанию. Это зависит от ваших желаний. Безусловно, это от желаний самого человека зависит. Приходит проблема. Проблема сталкивается с его желаниями. Вы согласны с этим? Она не существует сама по себе проблема. У нас существует отношение к этой проблеме. У нас есть желания какие-то определенные. Например, у меня есть проблема. Я нечистый преданный. Я вдруг осознал эту проблему, что я нечистый преданный. Может быть, я нарушил все принципы, скажем. Этот поступок дал мне понять, что я нечистый преданный. Это не то, что я думал о себе. Но у меня внутри есть желание быть чистым преданным. У каждого есть такое желание. Как же я решаю эту проблему? Если я в гуне страсти, я скрываю нарушение принципов. Я скрываю нарушение принципов. Для того, чтобы просто поддержать внешнее представление о себе. Чистого преданного. Если я в тамагуне, то я решаю эту проблему так. Я не могу соблюдать эти принципы. Я их и не должен соблюдать. И я поддаюсь этому влиянию и опускаюсь на самое дно. Если я в гуне добродетели, пытаюсь решить эту проблему, я могу ее решить действительно образом. Духовными способами. Только духовными способами. Это то, что Прабхупада говорит. Все наши материальные проблемы можно решить только духовным способом. Только на уровне сатва гуны. Если это будет рассматриваться. Если я выбираю один момент, выбираю сатва-гуну, то по этой таблице мы проследим, какой будет результат в конце. Результат в конце будет. И этапы, через которые мы пройдем решение этой проблемы. Если я выберу раджа-гуну, середину, то здесь тоже будет подробно описываться, как будет развиваться проблема уже и во что она выразится. Если я выберу тама-гуну, здесь также будет описываться результат, к которому она приведет. Изучив эту таблицу, мы сможем понять, почему же все-таки некоторые преданные уходят из движения. Тогда можно это ясно видеть. Почему так происходит? Да? Да.
А вот почему говорится, что бедный не должен много загадывать на будущее?
Почему не должен загадывать на будущее? Смотря какие планы. Большие письма, а? Пада говорит, что нужно планировать свою духовную жизнь. Духовную жизнь нужно планировать. Но материальную жизнь не так важно строить какие-то планы на этот счет. Вот то, как люди живут в обычном смысле слова, да, они строят планы, материальные планы, только материальные планы. Но у них нет никаких духовных планов. Как бы они были заняты в служении Богу, например. Ведь есть этапы жизни. Они уже предопределены. Брахмачари, грихаства, напрасно ньяса. Это для всех. Как бы вы ни планировали свою жизнь, вы пройдете через эти этапы. Поэтому мы должны планировать в соответствии с планами Господа. Сейчас я брахмачарь, я говорю себе. Значит, мои планы учиться. Вот и все. Это то, что предписано мне. Это предписание для меня, это не мои планы на самом деле. Но если эти предписания соответствуют моим желаниям, моим планам, я правильно планирую жизнь. Но если я, скажем, брахмачарь, но планирую что-то другое, Да? Пропагандисты, да, не планируйте таким образом. Не действуйте так независимо. Мы можем планировать то, что для нас уже предписано. Грихастхашам. Также есть предписание. Не нужно никаких планов. В этом смысле слова. Уже есть предписание. У нас должны быть планы, как следовать этим предписаниям. В каком бы ашаме или статусе мы ни находились, уже все предписано, все уже существует. И у нас могут быть планы, как осуществить это. Вот и все. Как стать настоящим брахмачарием, как стать настоящим грихастой, или как настоящим саньяси стать. Вот так мы можем планировать. В другом случае планы совершенно бессмысленны. Как, скажем, материалисты, они планировали, больше нужно инженеров. Когда я был в студенческом возрасте, я слышал, что инженер, кругом должен быть инженер, много инженеров. Реклама была, стипендии, общежитие, все удобства и преимущества на работе. И множество людей, большинство, стали поступать в эти институты, чтобы стать инженерами. Через несколько лет уже, сразу через несколько лет, их стало так много инженеров. Простой рядовой инженер уже считали человек, это не что-то удивительное было. Их некуда было девать. Они не могли применить свою уже профессию. Да? Потом стали рекламировать медицинские институты. Поскольку есть реклама, есть какое-то материальное обеспечение, стипендии и все остальное, люди пошли туда. Вот это материальные планы. Пошли даже те, кто не имел никакого отношения к медицине по своей природе. Я учился в художественном училище в свое время. Там учился один уникальный человек. Он учился в нашем художественном училище, одновременно учился в торговом институте. Как вам нравится это сочетание? Это материальные планы, безусловно. Человек должен просто следовать своей природе. Это и есть наши планы. Наша природа — это и есть наши планы.
Ну, сейчас на настоящий момент трудно как бы определить и брахмачари, и грихаст, и анапрас, и саньяс. Потому что как бы все равно мы не стандартом не можем сейчас соответствовать. Только как бы начальное движение.
Нет, можем. Можем. Мы должны взять самую суть этих ашрамов. Брахмачари ашрам, грихаст ашрам, ванапраса саньяса. Ванапраса ашрам не означает, что мы должны уйти в лес. Это не главная вещь. В лесу можно оставаться и не ванапрасты, действительно, как не ванапрасты. Они идут в лес, но они стреляют, скажем, там, животных или ловят рыбу. Это не ванапрасты еще ашрам, правильно? Если он просто пошел в лес. Имеется в виду, что человек должен вести уединенное образ жизни, отстраненный от активной деятельности. Развивать для чего? Развивать духовное знание. Да, поэтому если просто мы возьмем принцип, он применим в любой ситуации, на самом деле. Принцип применим. Брахмачари в какой бы ситуации он ни находился, он должен учиться. Он может быть вашими гуру, а может не жить, если нет таких условий и возможностей, но он должен учиться. Он должен слушать наставления гуру, развивать свой интерес к браману, стать совершенным таким, понять истину, абсолютную истину. В этом и предназначение. Грихаст есть свои также основные правила, что он должен делать. Использовать свой дом как ашрам. В этом случае он должен. Это принцип. Если он дом не использует как ашрам для духовной жизни, брахмачари не учится. Если ванапраста в лесу ловит рыбу. Если саньяси играют в домино. Эти вот современные саньяси, знаете, вот в городах, старики.
Покурить просят, да?
Да.
Вот если вот в материальной жизни, когда ты еще не был преданным, ну, были какие-то, конечно, проблемы, ты их пытался решить, именно, как бы сказать, от трех смирений. И, ну, даже вот пытался их решить, это о чем говорит вообще?
Если мы пытались решить эти проблемы?
Да, вот ты говорил о трех измерениях. Ну и это... Да как ты можешь с духовным связать это? Духовным решением?
Я не очень понял.
Ну вот мы же вот здесь решаем духовным путем проблемы,
да,
свои.
Угу.
А в материальной жизни у нас были проблемы, и мы их пытались тоже как-то решить.
Другими способами?
Другими способами. Угу. Как-то можно это как-то их объединить?
Совместить одновременно?
Да.
Да, можно. Для чего? Вопрос, для чего? Если человек думает, что он хочет совместить, скажем, решение материальных проблем, да, и решение своих духовных проблем, в надежде получить и тот, и другой результат. Да? Вот это не получится, скорее всего.
Это еще, вот, если ты еще не был преданным, допустим.
Да, когда мы не были преданными, мы не решали духовным путем проблемы. Мы решали только материальным путем проблемы. Сейчас здесь мы учимся решать эти проблемы, все проблемы, духовным путем. Например, человек приходит в движение только-только. У него, возможно, уже есть опыт разочарования, он знает опыт проблем материальных. Поэтому он пришел и убедился, что здесь лучше. Так? И ему сказали что? Повторяй Харе Кришна, 16 кругов. Вот что должен делать. Больше ничего. Все. И принципы соблюдали. Это уже совершенство. Он поверил в это, смотрите. Когда он стал это делать, все проблемы ушли. Смотрите, вспомните вначале. Какие были у него проблемы? Да, было много проблем, но как только мы начали повторять мантру, ни одной проблемы не осталось. Нам не жалко было ни института, ни родственников, ни жены, ни детей, ни денег, ни квартиры, ничего не жалко было. Никаких не было привязанностей, никаких проблем. Но со временем, когда мы развили новые привязанности уже в духовной жизни, нам нужно снова та же самая проповедь. Повторяй 16 кругов. Соблюдай принципы. Кто-то может сказать, ну я же уже повторяю. Что это за советы? Я повторяю каждый день 16 кругов. Да, но ты должен повторять так, чтобы решить все свои проблемы. Вот теперь мы должны научиться повторять по-настоящему Харе Кришна мантру. Иначе мы начнем искать деньги и женщин. Потому что другим путем проблемы материальные не решаются. Только через деньги и через новых женщин. Это майя. Это майя. Майя — это женщины и деньги. Решение любых материальных проблем — это женщины и деньги. Для того, чтобы иметь новые деньги, новых женщин. А потом еще новых женщин, еще новые деньги. И так далее. А у нас решение проблемы Харе Кришна. Сегодня Кришна, завтра еще больше Харе Кришна. А потом еще Харе Кришна.
То, что человек пытается вот, развивать какие-то хорошие качества, честность, справедливость, это можно назвать решением проблемы?
Для служения Кришне развивать качество? Или для себя?
Для себя.
Для себя, не для Кришны.
То есть, когда ты еще человек не был преданным?
Ага. Вот, смотрите, интересный вопрос. Человек старается быть честным, правда? Хотя он не знает еще о Боге, он не знает о духовной практике, но если он решает эти проблемы, пытаясь быть честным, тогда он придет к еще большему разочарованию. Он приобретет такой опыт, очень удивительный в этом мире. Чем больше поступаю честно, тем больше меня обманывают. Вот подтверждение. То есть есть множество людей, которые пытались идти таким честным путем. Все не разочарованы. Очень много озлобленных людей, которые потеряли веру во все святое после этого. Мой друг точно таким был человеком. Он говорил со злом, раньше был добренький, теперь я таким не буду. Он стал таким жадным человеком, вы себе представить не можете. Он так изменился в какой-то момент. Он пытался идти честным путем, то есть, но без Бога. Он делал для себя это. Он считал, что люди, наверное, это оценят, его доброту, его справедливость. Но знаете, никто не оценил почему-то. Никто даже не наблюдал за ним пристально, чтобы оценить это все. Каждый думает только о себе в этом мире. Но если проявите фейерверк, калейдоскоп качеств, никто этого не заметит просто. Что все смотрят только на себя. Такая психология. Если вы просто одеваетесь красиво, чтобы выйти на улицу, никто особенно вас и не видит. Все думают, что на него должны смотреть. Потому что все пытаются одеться и привлечь себе. Все в основном думают только о себе. Если на какие-то несколько секунд кто-то произвел впечатление на кого-то на улице, это уже успех. Это уже в моду, в журналы, уже повсюду распространяют. На несколько секунд буквально кто-то мельком увидел и все. То есть так вы придете к разочарованию. И все будет наоборот. Мы не сможем развить эти качества. Наоборот. Мы утвердимся в чем-то противоположном. Поэтому люди, хотя стремятся быть хорошими, правильными, становятся хуже и хуже. Видите? Все наоборот. Такова майя. То есть человек приходит, он встречается с высокими стандартами, так? Но с течением времени склонность снижать стандарты. Из-за чего это происходит? Это называется кайтва дхарма. То есть любая религия приходит в упадок. Кришна говорит, Бхагавадгите, мы это на прошлом занятии говорили об этом, вчера. Это коллективно, индивидуально работает. И коллективно религия приходит в упадок, и индивидуально. У каждого снижаются стандарты постепенно со временем. Главный момент заключается в том, что чувства не удовлетворены долгое время остаются. И есть желание удовлетворить эти чувства. Пока вы держите самые высокие стандарты, вы не можете удовлетворять чувства. Вот в чем трудность. При всем своем желании. У вас просто не хватит времени и сил это делать. Если вы поднимаете стандарты на полную высоту. Вы не сможете. Например, если вы живете в храме вашими, очень трудно тут наслаждать чувства в этом месте. Тут будут жить очень сильные преданные. Самые сильные преданные могут жить прямо в храме, в ашрамах. То есть потребуется такая духовная сила. Вы не можете тут наслаждаться. Вас будут выгонять на улицу, распространять книги, вас будут занимать на 100%. И дальше еще больше. Поскольку у нас миссия растет, у нас много нужно распространять и так далее, и нужно много духовной силы, чтобы это все делать. Высокие стандарты дают большие силы, большую чистоту человеку. Однако, если наши желания не соответствуют действительности, то есть мы не хотим предаваться Кришне сейчас, то нам придется снизить стандарты, отложить как бы этот процесс. И придется найти другое окружение, другое общение, другой коллектив. Уже не ашрам, в другом месте. Для кого-то лучше жить дома, например, а не в ашраме. И приходить в храм, заниматься служением. Для кого лучше иметь семью и работать также, поддерживать ее, и заниматься еще каким-то служением. То есть все эти пути приемлемы на самом деле. Но если вы говорите о самых высоких стандартах и причинах, почему мы не поддерживаем самые высокие стандарты? Это в том, что мы хотим наслаждения, чувств. Это главная причина. Понимание, сравнение, да, напомнить ему как-то о духовной жизни, о духовном мире. Обычному человеку невозможно себе даже представить, что такое духовная жизнь. Поэтому я спрашиваю, что такое Царствие Божие, например, что это такое? Как там, что такое духовная жизнь, другими словами? Мы тоже хотим немножко подсмотреть туда, что же там такое происходит. И он хотел дать какое-то понимание, какое-то представление. Говорится, что преданный, особенно чистый преданный, может давать Кришну вот так вот. И он использует, так же, как Нарада Муни, он рассказывает царю про Чинабальшишату, аллегорию, притчу тоже рассказывает. Если Прабхупада не прокомментировал бы ее, мы могли бы не понимать. Это также ясно. Но в любом случае, сила этих аллегорий такова, что даже если мы не понимаем, мы чувствуем как бы какой-то смысл в этом, да? То есть затрагиваются какие-то такие струны внутри, что мы начинаем как бы чувствовать сами, независимо, даже если мы не понимаем ясно философски это. Так же, как эти аллегории Христа, они непонятны, но человек думает и думает и думает, что-то там есть, он чувствует это, правда? Когда он рассказывал людям, то даже ученики не понимали многие, о чем он говорит. И они думали, думали, подозначались, говорили, учителя, объясни эту притчу, мы так ничего не поняли. И он потом толковал все эти притчи для них. Но обычно людям говорил, если вы имеете уши, вы услышите. И это один из приемов обучения также. Если вы скажете негодяю конкретно, что он негодяй, он разозлится. Так ведь? Но если вы расскажете какую-то историю о каком-то негодяе, как Христос сделал. Он рассказывал о каких-то негодяях, но люди понимали, что он говорит о них на самом деле. И тоже злились на него. Но уже, в всяком случае, не так уж сильно. Это один из приемов обучения.
Вот вы говорили, что в самом начале нам дают решение всех проблем мантра Харе Кришна, и это регулирующий принцип. Потом в какой-то момент оказывается, что мы как бы недостаточно нам это, да, вроде бы. И нам снова говорят, что еще глубже это надо просто делать, то есть, да? Так получается. То есть или осознанно надо мантру повторять, или же ты не решишь своих проблем материальных.
Предназначение воспевания 16 кругов и регулирующих принципов заключается в том, чтобы разрушить ложное эго и материальные привязанности, как к телу, так и продуктам тела. Так. В духовной практике, мы здесь читали, под влиянием Кали-юги, можем развивать новые материальные привязанности, уже воспевая 16 кругов. Как бы все это для Кришны мы думаем. машина для Кришны, жена для Кришны, дети для Кришны, деньги для Кришны. То есть все те же самые вещи, которые ценят материалисты, у нас просто для Кришны ярлык. Для Кришны. Все это уже в Тхоте, в Саре, с Джаганатхами везде приклеенными и так далее. Вот такой момент есть. И поэтому приходит проблема, поскольку есть привязанности. И что человек услышит, повторяя Хари Кришна? Повторяя чистыми мотивами. Проси чистой любви к Богу, не проси больше денег и машин. Не проси больше ничего материального. Ты повторял, да, но ты просил чего-то другого. Ты хотел других вещей, ты и получил эти вещи. Счастлив ты теперь? Нет, поэтому повторяй Хари Кришна. Снова. То же самое наставление, но повторяй его лучше. Повторяй без желаний, повторяй без мотивов.
Как-то Прабхупада сказал своим ученикам, если вы можете всегда помнить о Кришне истории, ну, Лилы Кришны, тогда вы должны всегда помнить, ну, тогда вы всегда должны повторять Хари Кришну. Если вы не можете помнить о Кришне, тогда вы должны повторять Хари Кришну всегда.
Чтобы помнить о Кришне, да, нужно всегда повторять Хари Кришну. Звук напоминает нам. Как мы напоминаем друг другу о Кришне тоже с помощью звука? Я сегодня стоял здесь на службе. Гайнда Махарадж пришел, поклонился и стал выходить. Увидел меня, подошел, взял меня за руку. Прислонился к уху и сказал: «Хари Кришна». И пошел дальше. Это звук был. Но я вспомнил о Кришне. Хотя я был на службе. Перед божествами был киртан. Но я вспомнил о Кришне еще лучше. Такова сила звука.
Вы сказали о том, что когда вы говорите, Кришна говорит, что оставь все религии и предайся мне. А в Библии тоже Иисус Христос говорит, оставь все другие религии и следуй за мной. Как вы это понимаете?
Он не говорил, оставь другие религии. Он говорил, оставь все, что имеешь. И так говорит. Нужно посмотреть точно. Он не использовал те же самые слова, что Кришна Бхагавадгите, нет. Он использовал другой смысл. Там не было много религий. Они все имели знания об одном Боге, эти люди. Это было учение Ветхого Завета. Это не было язычество, где было много богов.
Там просто смысл такой, там сказано, что только через меня, то есть и поэтому... Этим мотивируют, что на самом деле это единственный правильный путь в этой жизни. То есть только через Иисуса Христа возможно прийти к Богу, осознать это.
В их случае, да? Это так? Да. В их случае, для них это так?
Невозможно их доказать, то есть, что на самом деле другой путь. Как это сделать?
А, один христианин сказал преданному, что только через Христа можно прийти к Богу. И преданный сказал, это правда. Я через Христа пришел к Кришне. Это все правильно. Через Иисуса Христа я пришел к сознанию Кришны. Он так ответил.
Еще вот такой вопрос. А вот Иисус, он как рассматривается? Как Бог или просто как духовный учитель? То есть, короче, как объясняешь им, что как бы Иисус Христос как духовный учитель, то есть рассматривается, мы то же самое проповедуем, что духовный учитель.
Ну, это описано в Евангелии, насколько я помню. Я не знаток этих писаний до такой степени, чтобы что-то утверждать безапелляционно, но, насколько я помню, Прабхупада говорил то же самое, что Иисус — это Сын Бога, как Он о себе сам и говорил. Иисус Христа раньше говорил. Иисус — Сын Бога, Сын Божий. Это правильное его определение. Только оскорбление, их 10 оскорблений. Не только какое-то одно оскорбление мы совершаем. 10 оскорблений может быть. Да, в любом случае какие-то оскорбления всегда. Причина в этом.
Так, продолжим наш семинар. Сегодня мы начнем рассматривать таблицу. Можно раздать. Половина матаджа, половина брамачарина. Примерно так. Этот семинар, он рассматривает в основном духовные проблемы, трудности с точки зрения социальной психологии. Даже когда человек знает о конечной цели жизни, убежден в этом, необходимы подтверждения из различных источников. Для того, чтобы утвердить абсолютную истину, необходимо подтверждение из различных источников, поскольку мы живем в мире относительных истин. Поэтому иногда может казаться, что какие-то вещи не имеют отношения вообще к абсолютной истине. Но на самом деле все имеет отношение к абсолютной истине в той или иной степени. Есть путь дхармы, есть путь адхармы. Говоря нашим языком, ведическим языком, или как говорится в этом семинаре по книге христианского священника, который, конечно, ничего не знал о нашей терминологии, но говорил о тех же самых вещах и сделал очень интересное открытие с точки зрения психологии. Это будет очень интересно. Рассмотреть нашу духовную жизнь с точки зрения психологии, поскольку мы идем путем перемен, путем внутренних изменений, что довольно трудно. Иногда мы чувствуем себя очень удачно и хорошо, иногда неудачно. То есть мы чувствуем различные вещи, плохие, хорошие. Иногда какие-то препятствия возникают, иногда, наоборот, кажется, что нет препятствий. И так это естественный ход развития. И он связан с тем, что мы хотим достичь высшей цели жизни. Иначе бы не было речи вообще о каком-то развитии. Развитие подразумевает, что мы не находимся на уровне совершенства, но мы хотим достичь этого уровня совершенства, и это наша цель. И чем выше ставится цель, тем труднее путь, тем труднее она достижима. Тем не менее, в соответствии с философией сознания Кришны, с тем, что он дал Шрила Прабхупада, этот уровень совершенства вполне достижим. Мы убеждаемся в этом, изучая философию, имея примеры. Милости Господа Чайтаньи, он сделал эту практику сознания Кришны доступной для каждого в Кали-югу, воспевание святых имен Господа. Итак, путь дхармы, цель очень высока. И, тем не менее, есть вторая вещь — адхарма. Адхарма означает, что человек хочет чувственных наслаждений. То есть прямо противоположные вещи. Даже когда он ставит высшую цель, он также может заметить внутри себя какие-то другие противоположные желания. Обычно не связаны с нашей низшей природой, животной природой. Они исходят из желания тела. Желания тела, они подразделяются на желания, физического тела, желания ума и желания языка говорить. То есть наше материальное существование окутано материальными желаниями. И даже если мы поставим высшую цель, мы почувствуем, что будут противоречия. Мы почувствуем эту раздвоенность, об этом мы говорили на прошлых занятиях. Каждый из нас, тот, кто пробовал контролировать чувства, он знает, что мы увлекаемся в борьбу со своим внутренним врагом, поскольку внутри у каждого сохраняются материальные желания. И какая-то сила, какая конкретно, об этом говорит Кришна Арджуне, вожделение, она влечет меня к греху даже помимо воли. То есть мысли, желания еще долго сохраняются. И так будет присутствовать конфликт. Там далеко высшая цель. Здесь где-то очень низко внизу нахожусь я, человек будет думать. И все, что между этим, сплошной путь борьбы, конфликта внутреннего. И этот семинар рассматривает этот конфликт в свете личной неудачи. Он не останавливается подробно на том, как человек выигрывает эту битву. Но в некоторых местах здесь говорится в этом семинаре. Энтон Бодзин также, этот автор этой книги «Битва в душе», христианское священник. Он исследовал различных религиозных лидеров, великих проповедников. Он говорит, что это те личности, которые победили в этой борьбе. Они трансформировали свою природу, они изменились полностью. Они получили полную веру и знания относительно конечной цели жизни. И поэтому они смогли убедить других и стали великими проповедниками. Их не так много в истории мы увидим. Гораздо больше мы видим примеров неудачных. На самом деле множество людей, если говорить с исторической точки зрения, огромное количество людей пыталось встать на этот путь духовной жизни. Возможно, это не наш опыт, поскольку мы жили в атеистическом воспитании, и до сих пор продолжается окружение атеистическое. Но если мы посмотрим историю мира и другие страны, то люди в целом религиозны везде и всегда. То есть каждый человек, он как-то становится на путь и вступает, означает вступать в конфликт с собственной совестью. Немного тяжело, да? Два пути, они совершенно несовместимы друг с другом. Самый низ и самый верх. Они, Прабхупада говорил, за 40 миль друг от друга, чтобы показать, что они несовместимы. И тогда это выражается в двойственности. И самое главное в этой борьбе, нужно выиграть эту битву. Но не просто выиграть, а выиграть ее честно. Не обманывай себя и других. То есть выиграть ее по-настоящему. Не просто сделать видимость выигрыша, а выиграть честно и по-настоящему. То есть прежде чем мы встанем на путь дхармы, твердо на путь дхармы, мы должны освободиться от самообмана. Должны очиститься до уровня искренности. С этого момента начнется путь дхармы. Не очистился. То есть не стал еще тхирой, таким устойчивым в духовной жизни. Его жизнь не будет стабильна духовная. Он будет подвергаться внешним каким-то обстоятельствам. Например, как если взять пример земноводных. Когда наступает зима, они промерзают насквозь. Их тело промерзает насквозь. Они становятся куском льда. Они не могут двигаться, не могут существовать. То есть холод сковывает их. Но когда приходит лето, они оттаивают и снова возвращаются к жизни. То есть их активность, их сознание зависит просто от температуры. Но есть другие виды живых существ, которые могут поддерживать в себе постоянную температуру тела. Они независимы от внешних условий, до такой степени, как эти земноводные. Например, человеческое существо, он поддерживает постоянную температуру тела, таков вид жизни. Поэтому он в большей мере независим от тепла и холода. И это просто пример того, как наше сознание может зависеть, а может не зависеть от внешних условий. И нужно сделать так, чтобы сознание человека не зависело от внешних условий, поддерживая сознание Кришны изнутри. Для этого мы должны оставить чувственное наслаждение и поиски счастья в материальном мире, во внешнем мире. И обратить свой взор к внутреннему миру. И когда мы обратим этот взор к внутреннему миру, мы увидим, что цель очень-очень-очень может быть далеко от нас. Поэтому, поскольку это такой высокий путь, такие высшие цели, преданный может падать на этом пути. Может пасть на этом пути. Мы обсуждали вчера, какие причины этого. Это может быть две причины. Одна, сам преданный может относиться не очень серьезно к своей духовной жизни. Это первая причина. То есть преданный не очень серьезно относится к духовной практике. Он не строго хранит обеты. Может быть, он совершает это не очень внимательно. Как есть убеждение, что если человек живет в храме, то он интенсивно прогрессирует. Но не обязательно это так. Это правильно, что храм дает наибольшую возможность для духовного прогресса, условия. Но в большей степени зависит от самого преданного, насколько он воспользуется этими условиями. Итак, насколько мы серьезны. Это не имеет значения, где мы живем, и какой статус мы занимаем, какой ашрам или какую варну. Каждый человек может достичь совершенства, если он искренне преданный Господу, говорится в Писании. Любой человек. Поэтому мы должны обратиться не к внешним условиям, а к своим внутренним желаниям. Насколько мы хотим искренне служить Кришне. И все, что не связано со служением Кришне, все является невежество, все является майя. Даже религия. Даже религия, если она не связана с удовлетворением Господа, она является разновидностью невежества и майя. И мы видим это на практике. Что не все религиозные процессы обладают силой, чтобы изменить мир. Много проповедей, много религий, много храмов было в свое время. Но мир деградирует при этом. Итак, это один момент, что последователи какой-то религии могут быть несерьезны в отношении следования своей религии. Это пример падения личности и падения целой религии. И другой момент – влияние века Кали. Даже возвышенные преданные могут быть сбиты с толку в это время, говорится в Писании. Даже уттаматы Кали могут быть сбиты с толку из-за Кали-юги. Влияние Кали-юги, конечно же, очень могущественное. И самое могущественное, мы просто вкратце повторяем, о чем мы вчера говорили. Самое могущественное проявление майи в Кали-югу. Что это такое? Давайте вспомним. То есть тот процесс, духовный процесс, который предназначен для того, чтобы разрушить ложное эго, этот же процесс увеличивает ложное эго, культивирует ложное эго. Вот это считается самая сильная нападка майи, самый сильный выпад майи. Это то, что может происходить. Другая причина падения. Когда человек культивирует ложное эго с помощью духовной практики, это и есть самообман. Это то, о чем будет говориться также в этом семинаре. От чего необходимо избавиться? Да, вопрос. Как проявляется? Я думаю, мы это рассмотрим позже более подробно. Угу. То есть, как это более подробно мы будем? Как раз таблица у нас есть, мы сегодня начнем изучать эту таблицу. И успешная попытка вот этой внутренней перестройки, когда человек совершает какой-то духовный успех, то есть он действительно идет путем разрушения ложного эго, путем смирения, и делает, совершает какой-то шаг в этом направлении, контролируя чувства, то в Бхагавад-гите говорится, что когда человек контролирует чувства, на него не сходит милость Господа, то есть он получает откровение. Откровение непосредственно из внутренней энергии Кришны, от Него самого. И вместе с этим получает большие полномочия воспевать Святое Имя и совершать преданное служение. И лучшие условия для этого. То есть мы можем видеть, что для материальной жизни мы можем условия, но они могут не улучшаться у преданных. Оставаться прежними, обычными, простыми. Но для духовной жизни наши условия будут постепенно увеличиваться по мере того, как наше желание духовной жизни будет расти. Это означает, что человек прогрессирует правильно. Если у него есть все условия для воспевания Хари Кришна, это его успех. Он принимает это как благоприятное. И он думает в этом отношении, что хорошо, что Кришна не послал мне деньги, богатство, власть, положение. Значит, я привязался к этому. Поскольку он чувствует глубокую, увеличивающую привязанность к святому имени, он начинает размышлять таким образом. Это победа. И другой момент. Когда вот эта попытка внутренней перестройки, усилия, не приводит к успеху, практически всегда это сопутствует какие-то психические расстройства. Это могут быть серьезные психические расстройства или не очень. Это может выражаться просто в депрессии человека, просто в плохом настроении длительном, в упадке сил, нежелании ничего делать. Это означает, что человек не может совершить достаточно усилий, чтобы преодолеть себе вот эти препятствия. И терпит неудачу за неудачей. И что касается самого автора, этого Антона Бойзена, он потерпел очень серьезную, как бы неудачу в своей жизни, серьезный сильный кризис испытал. Буквальным образом для окружающих людей он сошел как бы с ума. Из-за чего? Поскольку строго следовал четвертому нашему регулирующему принципу. Он был так воспитан. Мы это уже читали подробно. В какой семье он жил, с какими традициями, какое получил воспитание. Это был буквально брахманический тип. Очень строгое религиозное воспитание получил. И в течение всей своей жизни он не женился и хранил целибат. Он не мог нарушать принцип. Это было для него буквально как табу. И в какой-то момент он почувствовал, что у него кризис. Он начинает видеть какие-то внутренние миры, конфликты добра и зла, видеть Бога и сатану и так далее. И для окружающих людей он был как будто сумасшедший, поскольку потерял ощущение внешней реальности. Стал воспринимать все как-то по-другому, не как обычный человек. Но сам он испытал опыт удивительный. Его личность была разобрана на части в это время, говорится. Потом снова собрана, уже в другом, более высшем порядке. То есть он преодолел эту проблему. Он поднялся над этим уровнем, где он был выше этих низменных желаний. И вот тогда он начал свою вот работу. Он сделал это открытие. Применимо ли вот этот момент ко всем другим религиозным людям? И он сказал «да», поскольку использовал научный подход, известный еще в то время. То есть, знаете, научный подход. Таким методом, что исследуется личность за личностью, находятся общие какие-то характеристики. Тогда этот МИД какой-то, такой человек был психолог, религиозный психолог, ученый, он исследовал это, вот научный его подход был таким, что исследуется большое количество людей. Находится между ними что-то общее. Если много вещей совпадает, это выражается как уже закон. Так открываются законы, открывал законы в этой жизни. И Бозин, поскольку был уже воспитан в свете современной той науки, он использовал этот научный подход. И кроме того, он оставался религиозным деятелем и очень религиозным человеком. И он как бы соединил науку и религию. Он попытался найти эти общие законы. И он нашел их. То есть его книга, она представляет из себя серьезное открытие. То, которое сделали ученые, психологи современные, лишь только недавно. То есть книга его была незамеченной. Он не написал много книг в свое время. Это всего лишь единственная книга. Она осталась практически незаметна в этом мире, поскольку это был мир развивающегося атеизма. Это был мир Зигмунда Фрейда время. Фрейд победил мир в то время. Который говорил, что наоборот нужно не закрепощать свои желания, а использовать эти желания для наслаждения. То есть есть здоровый образ жизни, делать то, что вам хочется. Фрейд победил мир. Поэтому его книга не осталась замеченной в то время. Осталась незамеченной в то время. Но, тем не менее, сейчас Равинда Сарупа Прабху, он нашел эту книгу, он прочитал и увидел, что это описание всей жизни искон практически, оно применимо также и в нашем движении. Поэтому он сделал, создал этот семинар, для того, чтобы мы могли воспользоваться вот этим знанием. Может нам помочь преодолевать трудности. И кроме того, он сделал окончательный вывод, что основная причина, которая приводит к ощущению личной неудачи человека, любого человека, не только религиозного человека, оказывается, это распространено практически на всех людей. То есть конфликт с собственной совестью каждый человек может испытывать. И главным образом причина – это сексуальные желания. Это применимо ко всем. Это также соответствует шастрам. Поскольку в шастрах говорится, что материальная жизнь – это просто сексуальные желания. Ведь стержень всего материального проявления – это просто привязанность двух полов. То есть живое существо приходит в материальный мир лишь для того, чтобы наслаждаться противоположным полом. Это главная, основная причина. И поскольку это стержень, на этом стержне находится много разных вещей, целое баньяновое дерево описывается, бесконечное, безграничное. Но суть всей материальной жизни заключается именно в этом. И когда мы говорим, что мы объявляем войну Майи, это означает, что мы боремся с этими желаниями, побеждаем внутри себя эти желания в их грубом проявлении и тонком проявлении. Итак, сегодня будет третий раздел. Мы откроем таблицу, у всех есть таблица в руках, надеюсь, да, уже ждали. Можно вопрос, пожалуйста. То есть, как возникают эти психические расстройства и как их предупредить, увидеть заранее?
Например, если вы чувствуете себя лично, то есть неудачи, да, и психическое расстройство, оно происходит из-за того, что ты искренен, да, но у тебя не получается из-за этого.
То, что мы ощущаем неудачу, личную неудачу, Бозин говорит, что это не является проблемой как таковой. Каждый человек может ощущать личную неудачу, правда? Это не является какой-то особой проблемой. Это обычное естественное чувство, что мы иногда можем чувствовать ощущение этой неудачи. Проблема в другом. Проблема в том, как мы, какими способами мы хотим выйти, решить эту проблему. Вот понимаете, от чего это зависит? Например, наркоманы. Они принимают наркотик. Это известно. Потом привыкают к дозе. А ощущения притупляются. Так? Их охватывает ощущение личной неудачи. Не так ли? То есть они хотят снова и снова испытывать это чувство. Как они решают эту проблему? Они увеличивают дозу. Но эта же доза разрушает их. Понимаете, да? То есть проблема в том, что они находят неправильный выход. Их ум осквернен, у них нет знаний. Также, если у человека нет знаний, если ум осквернен. Причина психических расстройств заключается в том, что ум человека и разум, они перестают сотрудничать, перестают воспринимать друг друга. Нарушаются какие-то связи между ними. Это из-за сильных раздирающих противоречий. Функция ума. Наслаждаться тем, что посылают чувства. И ум наполнен желаниями соответствующим удовлетворять чувства. Так. И разум. Смотрите. Если разум также сотрудничает с умом, они идут вместе. Они идут вместе в мир чувственных наслаждений. И пока не дадут разочарования, ни проблем не будет. Так? Но если разум ставит высшие духовные идеалы, посмотрите, что происходит. Противоречие. Ум, низменное начало и чувство стремятся к удовлетворению, а разум стремится к высшей цели. Понимаете, да? Как бы вот этот тело раздваивается, понимаете, с такой болью раздваивается, и вы не знаете, что делать, поскольку одинаковые силы желания могут быть. Это служит причиной вот этих вот расстройств. Как? Когда мы не знаем, как их решить. Понимаете, да? Когда мы не знаем, как их решить, эти проблемы. Поэтому, когда мы чувствуем в себе эту раздвоенность, какие-то трудности, мы просто должны знать, как решить эту проблему. Вот об этом семинар и будет. Как можно помочь себе и другим вот в этом таком тяжелом случае. То есть не обязательно, что каждый именно столкнется с каким-то очень тяжелым случаем прямо сейчас. Но это вполне может быть, мы видим, что большинство преданных также испытывают какие-то трудности. Безусловно, это так. Итак, здесь на таблице такая, видите, громоздкое такое название, вот я прочитаю его. Трансформации и перевороты в структуре личности, возникающие из ощущения личной неудачи. Понимаете смысл? Из книги «Битва в душе». Таблиц еще много, да? Нет? Это не таблицы? Не хватило таблиц? Тогда сядьте вместе, пожалуйста, чтобы пользоваться одной таблицей. Вот это первая колонка впереди, изначальная проблема. Там, видите, написано «Ощущение личной неудачи». То, что мы говорили. И я хочу сразу показать вам последнюю колонку вертикальную этой таблицы. Сейчас не смотрите все подряд. Это будет постепенно объясняться. Сейчас мне нужно просто объяснить вот эту последнюю колонку, результат. Видите, да? Результат. Уже конечный итог. Тут есть как бы три раздела курсивом. Сверху социализация, в середине самоизоляция и в самом низу разрушение. Нашли? Вот я хочу сначала объяснить вот это. То есть социализация — это социальный термин. Это термин из социальной психологии. Что такое социализация? Это единение. Единство, отождествление себя с определенной группой общества. Понимаете, да, что такое социализация? То есть человек, как говорится, это общественное животное. Он не может обходиться без коллектива, без общества. Особенно он должен отождествлять с какой-то группой людей. И скажите, как вы думаете, что это за группа людей, с которой он себя хочет отождествлять?
Схожи по его мышлению.
Да, те, кто дороги ему, правда? Он ищет общество, которое очень дорого ему, людей, которые очень дороги ему, и он стремится отождествлять себя вот с этим обществом, очень дорогим для него. Вот такое стремление есть. Это правда, да? Вот в этом смысле мы общественные. Мы стремимся к обществу. Ведь наше движение тоже общество. И стать вайшнавом можно только в обществе преданных. То есть мы целиком, полностью зависим от общения, от общества. Целиком, полностью. И то есть иногда это настолько дорого нам, общество, что мы готовы ради этих людей, ради этого общества жертвовать жизнью. Правда? То есть мы можем посмотреть не только религиозное общество. Это может быть коммунистическое общество, капиталистическое общество, или просто семья, это тоже коллектив. Или дружба, какие-то такие явления мы видим социальные. Это то, что люди стремятся делать. Это называется социализация. Они стремятся к тому, чтобы влиться в такое общество, которое они любят, с этими идеалами, которые схожи у них, и ищут этих отношений, взаимоотношений. То есть личность не существует независимо, отдельно, сама по себе. Это соответствует нашей философии, но в другой терминологии. У нас есть чувство для восприятия знания, Гьянендрия, есть чувство для того, чтобы действовать на окружающий мир, Кармендрия. То есть мы предназначены для обмена чувствами. Сама форма жизни предполагает, что мы предназначены для того, чтобы обмениваться, воспринимать и отвечать. Второе. Изоляция. Самоизоляция. Изоляция. Это отлученность. Отделенность от тех, с кем мы хотим себя отождествлять. Почему? Нет признания, например. Например, мы вливаемся в какую-то группу людей. Это означает, что мы принимаем их стандарты, правильно? Их принципы. Иначе как еще понимать, что мы вливаемся в этот коллектив? Значит, что мы принимаем образ жизни такой. Образ мыслей. То есть мы принимаем. Но вдруг мы делаем что-то, что не соответствует идеалам этого общества. Что произойдет в этом случае? Поскольку я себя отождествляю с этим обществом, то мой голос совести, он говорит языком этого общества. Понимаете? Я оценю свои поступки глазами коллектива, общества. Вы замечали, да, что вот эта сила влияния коллектива очень могущественная. Когда мы пытаемся кого-то исправить один на один, это трудно. Но когда влияет просто коллектив, это очень могущественное влияние. Очень сильнейшее давление человек испытывает. Не так ли? Это приводит к тому, что человек, который нарушает эти стандарты, не может поддерживать эти стандарты, чувствует себя виновным за это. Итак, во время нашего движения есть 4 регулирующих принципа, 16 кругов мантры. Если мы можем это поддерживать, нам легко поддерживать отношения с преданными. Поскольку мы чисты, мы честны. Нам не трудно. Но если мы нарушаем эти принципы, то мы чувствуем себя, мы чувствуем эту вину. Нам тяжело, тяжелее находиться в обществе преданных с такими высокими стандартами. Это то, что имеется в виду. Изоляция означает, что человек уже не может себя отождествлять с теми людьми, которых он очень любит. Представьте, духовный учитель – это самое дорогое для нас существо. Или старшие преданные также могут быть очень дороги. Другие духовные учителя также могут быть очень дороги. И мы стремимся делать то, что они хотят от нас. И если мы следуем их наставлениям, мы чувствуем свою социализацию, единение с ними. Так? Есть признание, потому что. И когда мы чувствуем, что мы не следуем их наставлениям, вот тут возникает проблема. Самоизоляция. Мы чувствуем, что Гуру и Кришна отворачиваются от нас. Мы чувствуем это, правда, если мы нарушаем все эти вещи. Вот это проблема. Самоизоляция – это самая трудная проблема. Раньше это было одно из наказаний, когда люди из племен просто выгоняли кого-то из племени. Не убивали, просто выгоняли из племени, изолировали. Или есть следственный изолятор называется, где человека тоже изолируют от общества. Или его объявляют в обществе персона нон-гранта, да? Объявляют публично. Либо, как Чернышевский, сделали гражданскую казнь. Сломали шпагу над его головой, показав всем, что это больше не гражданин российский. Все. То есть это как высшая мера наказания, гражданская казнь. Это то же самое. И то же самое, как произошло с Ашватхамой. Ашватхама, который убил всех детей пандавов и совершил различные грехи, он был также изолирован, отлучен как бы от этого общества. Итак, это самоизоляция. Разрушение. Разрушение пока мы не будем говорить. Для нашего движения это не очень актуально, это разрушение, это очень редко встречается. Обычно будем говорить о самоизоляции, социализации. Но это терминология, социальная психология называется. Если мы рассмотрим с этой точки зрения наши цели, это будет похоже. Например, в нашей концепции Бог – это личность. Итак, это означает то же самое, что у него есть чувство для обмена. Чувство для восприятия и чувство для того, чтобы отвечать. так же, как у нас. То есть мы готовы для того, чтобы вступить в взаимоотношения с Богом. И мы хотим этой социализации с Богом, правда, если так, таким термином называть, с Его окружением. То есть, если говорить по высшим меркам, мы хотим социализации на Голоке, в Вриндаване. Социализация. Сейчас мы изолированы, это проблема. Называется изоляция, самоизоляция. И если мы входим в Его окружение, достигаем вот этой социализации, это и есть освобождение в нашем понимании. Правда? То есть социализация — это освобождение. А изоляция — это грех. То есть так можно это представить в нашей терминологии, религиозной терминологии. То есть разные терминологии, но смысл тот же самый. Человек становится преданным и остается преданным благодаря обществу преданных. Вот, это социализация. Мы хотим быть преданными, хотим развиваться, продолжать преданными. Поэтому нам нужно общество преданных. Поэтому мы хотим социализации с обществом преданных. Еще один момент, очень важный. И для этого мы отвергаем общество материалистических людей. Смотрите, мы это сделали. Это очень решительный шаг на самом деле. Это очень серьезный шаг. Если человек отверг общество материалистов и решил себя отождествлять только с обществом преданных, это очень серьезный шаг. Обычно то, что мы отвергаем, очень трудно вернуться к нему снова. И многие преданные, которые пытаются отойти в майю, не могут жить как материалисты. А потому что они уже это отвергли, получили какие-то высшие принципы. Одни мои знакомые, они ушли из движения очень давно. Мы вместе пришли в сознание Кришны, но в какой-то момент, через года два, они ушли, у них была трудность. Потом они вернулись. Они ушли несколько лет, их не видел, потом случайно встретил на улице в Санкт-Петербурге. Мы стали разговаривать, как бывшие друзья. И я сказал, как вы сейчас, где вы? Мы в христианстве, сказали они. Я сказал, ну что, хорошо, прекрасно, нормально. Но тут они сами сказали, ты знаешь, нет, это ненормально. У нас одна проблема, мы не можем забыть Кришну. Не так-то просто забыть Кришну. И другая преданная, которая 9 лет была в мае, и сказала, у вас проблема, вы не можете помнить Кришну. А у нас проблема, мы не можем его забыть. Как мы отвергаем, это не шутка, это не что-то формальное, мы действительно отвергаем общество материалистических людей. Мы совершаем очень серьезный шаг. Этот шаг серьезен, и Кришна знает об этом, и Кришна уже ценит это. Понимаете, да? Что это шаг уже сам по себе очень серьезный. Служение Богу. Что просто мы отвергаем общество материалистов. И общаемся с преданными. Итак, освобождение — это социализация, грех — это изоляция. Вкратце понятно, да? Вкратце. Эти термины понятны. Теперь мы немного почитаем из семинара. Да?
Возможно ли, что из-за того, что помимо общения, в вашем детстве не было правильного общения, вы воспитывали на духовную сторону. Потом, когда он поменял общение, стал общаться с материалистами, появилась эта проблема.
Какая проблема появилась у него? Когда стал общаться с материалистами. Я просто не могу сейчас сосредоточиться на вопросе. Не совсем понятен вопрос для меня.
В детстве получил образование такое возвышенное.
Так.
А потом вошел в мир, начал
работать. Нет, для этого не нужно сходить с ума. Прабхупада написал статью «Кто сумасшедший?», знаете об этом? Когда обвинили сознание Кришны как сумасшедший, в газетах кто-то написал, что не похож на сумасшедших, Прабхупада написал сразу же статью «Кто сумасшедший?», где он доказал, что сумасшедший тот, кто находится в иллюзии. И он сказал, что все материалисты сумасшедшие люди. Но здесь, в этом семинаре, говорится, Рейндер Сарупа Прабху объясняет, что сумасшедших людей, их нет на самом деле. Вот в нашем обычном понимании нет. И в ведах вы не найдете такого понятия. Бывают одержимые духом, может быть, духами и что-то такое. Но вот это сумасшествие, как это сейчас мы понимаем, не совсем то. Он обозначает немножко это по-другому. Да, это могут быть психические расстройства, верно. Но сумасшествие он определяет не так. Сумасшествие — это тогда, когда человек не может общаться ни с кем окружающих, из окружающих. Не может установить отношения ни с кем вообще. Такой человек выглядит сумасшедшим. Его считают сумасшедшим. Просто у него проблема, поймите.
Сумасшедший не означает, что он больше не существует как личность. Его можно вычеркнуть из списков. Нет, просто у него проблема у этого человека. То есть он говорит, что сумасшествие как такового не существует. Просто он не может установить взаимоотношения с окружающим ни с кем. Это сумасшедший человек. Замечает. И он сказал, что первый человек, который в Америке вышел в тхоте с бритой головой на улицу, попал в психушку. Его посчитали сумасшедшим. Его серьезно обследовали. Тот же самый человек в Индии не вызвал никаких проблем. Смотрите. Так кто сумасшедший? Это относительная вещь. Что касается психических расстройств, то в Кали-югу, я уверяю вас, это есть у каждого человека. Это мое также личное наблюдение. Каждый из нас немножко сумасшедший чуть-чуть. У каждого есть какие-то проблемы психические. А потом мы рассмотрим вот этот вопрос, что же происходит с человеком, который с высших идеалов попадает в более низшие сферы. И почему так происходит? Это очень интересный вопрос. Из философии сознания Кришны мы знаем, что любой руководитель, то есть человек, занимающий руководящее положение в обществе, в действительности является представителем Бога. И наша цель в обществе сознания Кришны — воспитать таких людей. Чтобы в конце концов в обществе появились такие руководители, которые действительно являются представителями Бога. В движении сознания Кришны у нас есть авторитеты, наставлениями которых мы руководствуемся, которые в действительности представляют и поддерживают высочайшие стандарты в нашем обществе. Кто это такие? Духовный лидер, духовный учитель прежде всего, да, это Шрила Прабхупада установил эти стандарты для нас, основатель Ачарьи Искон. Его ученики и последователи поддерживают эти стандарты и так далее. И тот, кто может поддерживать такие высочайшие уровни, стандарты, он является лидером, духовным лидером. Понимаете, кто такой духовный лидер? Тот, кто может поддерживать высочайшие духовные стандарты. Чем выше стандарт он поддерживает, тем более он является лидером. Вот это означает лидер. Если я не могу повторять 16 кругов мантры внимательно, я не могу быть серьезным лидером для других и обучить этому других. Это мы знаем. Но если кто-то очень ответственный и хорошо относится к духовной жизни, он может быть лидером духовным для других людей. И вести их за собой в духовной жизни. Это нормально. Частью процесса нашего превращения в преданных заключается в том, чтобы выслушивать их наставления и принимать эти наставления серьезно и ответственно. То есть принять их систему ценностей. Так что в нашем движении мнение точки зрения наших духовных лидеров, саньяси, духовных учителей оставляет глубокий след в наших сердцах. Их отношение к чему-либо оказывает на нас влияние. Мы всегда оцениваем себя сознательно или подспудно с точки зрения идеалов этих людей. Что бы они подумали обо мне? Так мы спрашиваем себя, понравится ли то, что я делаю моему духовному учителю или нет. Можно видеть, насколько глубоко проникают в наши движения эти идеи социальной психологии, насколько хорошо они прилагаются. Вот с кем мы хотим сначала единения? С духовным учителем. Фактически то же самое, что с Кришной. В последней цитате, которую мы приводили из книги Бозина, Бозин использовал слово «Бог». Это определение Бога с точки зрения социальной психологии. В соответствии с нашими открытиями, оставляя в стороне метафизическую реальность, которую можно рассматривать, а можно не рассматривать, так или иначе, независимо от этих рассмотрений, представляет собой самый важный и самый существенный факт социальной и психологической жизни общества. Он символизирует, ассимилирует в личностном общественном опыте каждого конкретного человека то, что этот человек считает высочайшей ценностью своей жизни и то, с чем он хотел бы себя отождествлять. Так Бог символизирует для человека тот объект, который он стремится почитать и любить прежде всего. Верно? Это совпадает точно с нашей философией. Точь-в-точь. Вот это определение Бога с точки зрения социальной психологии. Видите, есть разные, много точек зрения. Как можно описывать Бога? Бог символизирует для человека тот объект,
который он стремится почитать и любить прежде всего. И точно так же Бог является символом коллективных общественных интересов, которым необходимо подчиняться. Верно? То есть мы стремимся к Богу. Но как это отражается в обществе? Это отразится в том, что мы примем высшие идеалы, исходящие от Бога. Так? А значит, общество начнет отражать эти принципы. И мы вливаемся сначала именно в это общество, чтобы достичь сознания Кришны. Прабхупада создал общество с этой целью. Вот такое определение Бога дает социальная психология. Несмотря на то, что на раннем этапе нашего становления преданными мы не способны установить взаимоотношения с Богом, тем не менее мы развиваем отношения с духовным учителем, который представляет Бога. И потому с самого начала нашего роста в духовной жизни Бог становится для нас социальной общественной реальностью, с которой мы так или иначе взаимодействуем посредством духовного учителя. То есть то, что здесь описывается, мы уже начинаем понимать, что такое варнашамадхарма. Представьте, все общество живет, следуя законам Бога. Это означает, что Бог проявляется в таком обществе. То есть, когда мы все строго поддерживаем стандарты духовной жизни и преданного служения, мы чувствуем присутствие Бога. Факт? Да, это так. Это и есть социализация, означает. Это и есть единение, это и есть путь освобождения. Вот так он будет проявляться. Что мы чувствуем все более и более присутствие Бога в нашей конкретной жизни, каждого и в целом. Что же такое грех с точки зрения социальной психологии? Обычно мы думаем о грехе как о нарушении определенных правил. Но у понятия греха есть еще очень важное социальное измерение. Цитата из книги. Грех – это такая тенденция, склонность или действие, которые нарушают гармонию человека с его окружением, к которому он стремится или должен стремиться, и которые нарушают уровень развития его взаимоотношений с окружающим, с окружением которого человек должен достичь. Если сказать это в двух словах, что такое грех? Грех – это подрыв доверия. То есть мы обещаем, обеты даем, правда? Когда мы нарушаем эти обеты, это есть подрыв доверия. Подрыв доверия, который представляет собой ту высшую преданность, которую должен развить себе человек в его социальном окружении. Скажем, наша верность, преданность духовному учителю. Или другими словами, к Богу, что то же самое. И грех является нарушением этой верности. Также он определяет и спасение. Спасение он определяет как освобождение от чувства собственной изоляции и восстановление своих взаимоотношений с Богом. Которые следуют сразу вслед за переживанием прощения со стороны Бога. Что такое прощение с точки зрения социальной психологии? Прощение – это ощущение восстановления утраченных взаимоотношений доверия. Например, Равиндра Сарупа Прабху рассказывал, что ученики Прабхупады, если они совершают что-то плохое, даже Прабхупады как бы и нет физически в этом мире, да? Но если они совершают какой-то грех, например, нарушают какие-то обещания, данные Прабхупаде, они сразу чувствуют свою отторгнутость, что Прабхупада отворачивается от них. Что они делают в этом случае? Они идут в храм, где есть Мурти Шрила Прабхупады, падают перед ним и молятся Прабхупаде о прощении. И вслед за этим они чувствуют, что связь восстанавливается. То есть они могут ощущать это, что есть прощение, связь восстановлена. То есть есть такая вещь, как подрыв доверия, и это можно восстановить. Итак, восстановление взаимоотношений доверия. Это сопровождается признанием ошибок одной из сторон, желанием исправить эти ошибки и способностью понять, осознать, а также желанием восстановить, возобновить прежние дружеские взаимоотношения другой из этих двух сторон. Вот это очень важный момент.
как восстанавливаются доверительные отношения между преданными. Тот же самый принцип. Мы должны уметь прощать. И мы должны иметь желание изменяться. Вот и все, две вещи всего лишь навсего. Умение прощать и желание измениться. И теперь по таблице. Почитаем. Эта таблица объясняет нам развитие личности, которая сталкивается с изначальной проблемой, ощущение личной неудачи. Это первая колонка. Верхняя горизонтальная строка, а это заголовки вертикальных колонок, да? Они определяют градацию поведения. А в вертикальных колонках типы суждения о собственном поведении со стороны самого человека. Мы уже обсудили с вами, что добиться, к чьей любви я стремлюсь. И существуют определенные люди в ИСККОН, духовные учителя, старшие, возвышенные, преданные. И я рассматриваю себя, оцениваю себя с точки зрения того, чтобы они подумали обо мне, если бы они знали обо мне то, что я знаю о себе сам. Оценивая себя и глазами, я прихожу к выводу, что я никчемный, падший человек, заслуживающий наказания и изгнания. Так я выношу приговор самому себе на основании собственного суждения о мнении тех, чьим вниманием и мнением о себе я дорожу. Представляю себе, чтобы они подумали обо мне, если бы знали меня получше. И с этим несоответствием, с этим ощущением личной неудачи, мне нужно что-то делать. Согласно Бойзену, это несоответствие или ощущение личной неудачи знакомо каждому. Оно не является чем-то неестественным. Но самое главное, это то, как мы поступаем, чтобы справиться с этим ощущением личной неудачи. Один из способов, как можно поступить с этим чувством, приводит к тому, что мы вливаемся в общество на высочайшем уровне. Смотрите вторую колонку, вертикальную слева, контроль желаний. Это один из способов, верхний, объединяющий желания, да, признания и взаимности. Посмотрите самую последнюю колонку, результат, социализация. Первый пункт. Развитие единения на основе того, что считается неизменным и универсальным, подлинный религиозный тип. То есть мы сливаемся с такими универсальными, высочайшими идеалами, чувствуя какую-то личную неудачу, проблему. Например, когда мы пришли в сознание Кришны, это и есть тот самый пример. У нас было ощущение личной неудачи в этом мире, правда? Какое-то разочарование. Что мы сделали? Какой мы выход нашли? Мы попытались слиться с этим обществом, где есть высочайшие идеалы. Это первый вариант. Так. Высочайший уровень. Происходит социализация на высочайшем уровне, или другими словами, спасение. Что мы не понимаем. Но можно также и по-другому подойти к этому ощущению личной неудачи. Попытаться найти общество на низших уровнях. Правда? Ведь так тоже можно подойти. На низших уровнях. Попытаться найти общественную поддержку и стать полноправным членом групп, которые имеют не столь высокие запросы и стандарты. Или можем даже лелеять себе, поддерживать себе эти высочайшие стандарты, но изолировать себя от общества, в котором мы находимся. Самоизоляция. И мы можем вести себя в таком изолированном состоянии, таким образом, что наша самоизоляция будет все больше и больше усугубляться. И в конце концов мы просто разрушимся, распадемся на части. Последняя колонка называется «Результат». Под результатом понимается результат наших действий. И вот здесь социализация, самоизоляция и разрушение. Угу. Нам придется читать все это дальше. Осталось у нас... Не знаю, успеем мы сегодня или нет все это прочитать. Придется читать, тут нельзя будет отрываться. Бойзин говорит, что чувство самоизоляции делает человека в его собственных глазах незаслуживающим внимания и любви со стороны тех, кого он любит. Поэтому он считает себя недостойным их общества. Это чувство личной моральной неудачи, чувство личной вины. Например, что-то происходит с вами, и вы не можете понять, как это может находиться в вашем сердце, как это умещается в вашей личности. Вы не можете найти место этому в вашей личности. Например, пища, которую вы едите, но не можете переварить, она просто лежит комом. И у нас могут быть такие же ощущения на психологическом плане, которые просто не перевариваются, не усваиваются. Мы не можем найти им место комфортного в нас самих. И так он говорит, что такие переживания, которые мы не можем найти место, которым не можем найти место в собственной личности, не можем как-то объяснить такие неудобоваримые переживания, обычно относятся к сфере сексуальных желаний. Это также полностью приложимо к нашему движению. Следующая колонка называется «Контроль желаний». Так? Развивается на три уровня она уже. Объединяющий уровень, конфликтующий и сегментный. Объясним их. Объединяющий уровень – это желание признания и взаимности. Что имеется в виду под желанием признания? Желанием признания называется стремление к достижению успеха на пути к нашей цели и завоевание признания в среде того общества, в котором мы находимся. Большинство людей стремится к этому также и в сознании Кришны. Мы хотим, чтобы наше поведение нравилось, чтобы мы стали хорошими в глазах других преданных, чтобы нас признавали. Если мы ученые, мы хотим завоевать какой-то отклик, оценивающий нашу профессиональную квалификацию. Это мы понимаем под термином стремление к признанию. То есть здесь нужно отметить одну вещь. Вот это стремление к признанию, мы понимаем это как сексуальное желание. Да? Здесь несколько иной аспект рассматривается. Как Прабхупада сказал, что стремление к признанию означает стремление к признанию женщин. А стремление выделиться означает среди мужчин это. То есть это сексуальное явление, тонкое сексуальное явление. Но здесь то, что имеет в виду Бозин, имеет в виду признание, означает удовлетворение духовного учителя. Понимаете, да? Здесь немножко другой имеется оттенок. Что мы стремимся удовлетворить то общество, в котором мы находимся. Удовлетворить духовного учителя, удовлетворить Кришну. Вот такое признание имеется в виду получить. Убедиться, что они довольны, признают наши поступки, наше поведение. Наши мысли. Стремление к взаимности или желание взаимности в понимании Бозина означает стремление, которое приводит нас к тем высшим мотивам, которые живут в нас. На высшем уровне это означает преданность